Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас присоединиться. У микрофона Алиса Орлова. И у нас сегодня внешний вид оперного певца. И в гостях латвийский тенор, солист Латвийской национальной оперы Михаил Чульпаев. Здравствуй.
Здравствуй. Спасибо, что пригласила.
Спасибо, что пришел. Зависит ли успех в твоей профессии от внешнего вида?
Абсолютно. Сейчас вообще такая тенденция идет, что на современной сцене на артиста смотрят с точки зрения как на глянцевую модель. Вот. Уходит потихоньку то время, когда оперный певец это был такой достаточно, ну, по разной своей пародии и форме человек, потому что в те времена, как говорят, золотое время оперы, 60-е, 70-е, очень смотрели на голос, слушали и, так сказать, смотрели ушами. Сейчас смотрят глазами, в основном режиссеры, и если ты, скажем, какой-то герой, скажем, первого плана в опере, который там влюбляется, или он должен там, скажем, иметь какие-то характеристики определенные геройские, то это, ну, как бы желательно, чтобы это был человек достаточно, как бы, ну, красивый. Также бывают и характерные роли, где от обратного, что человек должен обладать какими-то, скажем, другими характеристиками. Так уже повелось в опере, но тенденции сейчас бывают разные. Поэтому никогда не знаешь, что придет в голову режиссеру, какая у него задумка, потому что очень часто сейчас любят новые какие-то тенденции времени испытывать, идти с современной повесткой.
То есть включать какие-то элементы, может быть, даже цифрового мира, ну, это я сейчас от внешности ухожу,
да,
куда-то,
да,
дальше.
Да. Я помню, у нас был режиссер, который все мечтает, говорит, я очень мечтаю, когда изобретут 3D-проекции, которые можно будет уже в 3D-формате воспроизводить на сцене и с ними взаимодействовать.
Я, правда, не помню, никто, но какой-то артист, уже ушедший, то есть воскресили на сцене вот так вот его как голограмму.
Мне кажется, это был Тупак, да?
Возможно, да.
Я помню, но это давно уже сделали. Это...
Если дальше развивать эту тему, может быть, что-то в духе пятого элемента мы тоже увидим.
А, да-да-да.
Инопланетянка
в синем, да. Но у нас есть девочки, которые это очень хорошо воспроизводят, потому что долго считалось, что эта партия была невозможна. Потому что даже, по-моему, если я не ошибаюсь, в фильме ее обрабатывали на компьютере. Вот. А у нас в Латвии вот есть такая Динара Рудан, она это прекрасно исполняет. И даже, по-моему, этот образ на себя примеряла. Поэтому...
А существуют вот эти программы, которые вытягивают голос артиста до тех октав, которые человеческий голос не может воспроизвести?
Существуют. И я тебе скажу даже из своего опыта, потому что я занимаюсь музыкальной обработкой в свое свободное время. У меня домашняя своя студия. Вот, это мое хобби, такое увлечение. И на своем опыте я тебе скажу, что вот эти программы, даже вот с искусственным интеллектом, они сейчас настолько ушли в своем алгоритме в такую правдоподобность, что если раньше, скажем, 10-15 лет назад, когда мы подтягивали вокал, скажем, на том же автотюне, мы слышали какие-то шорохи, то сейчас эти шорохи настолько сглаживаются, что иногда даже создается впечатление, что это действительно натуральный вокал. В классической музыке обрабатывать вокал сложнее, потому что если мы говорим, как пишется классическая музыка, то она пишется, как правило, часто вместе с оркестром. И у певца в микрофоне будет также элементы оркестра, то есть ты не... и это уже мешает обработке. Если мы говорим о студийной записи, где певец закрывается, скажем, в изолированную будку и пишется, то там это все легко и просто.
Говоря о какой-то обработке, есть ли вот в этой нише какие-то свои тренды?
Если говорить с точки зрения классической или оперной музыки, нет. Есть чем, скажем, натуральнее вокал, тем лучше. Если мы говорим про поп-музыку, но там тренды уже, ну, мы их слышали все, вот этот электронный голос, роботизированный и куча эффектов и так далее.
Есть ли какая-то guilty pleasure у оперного певца? Например, иногда посмотреть Евровидение.
Все что угодно. Каждый человек, как бы, смотря какие у него, не знаю, предпочтения, но мы также слушаем любую музыку, на которой мы выросли, которая нас очень вдохновляет. Я знаю, что очень часто оперные певцы почему-то очень любят рок-музыку, тяжелый жанр. Это очень интересно. Я вообще ребенок 90-х, вот, и я вырос на таком рок, гранж и нью-метал. Вот, и как бы на мое время пришлось очень популярно эта группа Limp Bizkit, Linkin Park и так далее, и так далее. И я до сих пор такое слушаю.
Linkin Park, если я не ошибаюсь, они, кажется, сейчас у них ренессанс, они возродились, но уже с женским вокалом, да? Я что-то такое слышала.
Да-да-да, они сейчас вернулись, у них новая вокалистка. Но я как бы... Я послушал пару песен, но я понял, что для меня это как бы уже эра этой группы прошла. То есть я все-таки такой ребенок ностальгии.
Хорошо, мы сейчас в такое рождественское время вступаем, и тут должна прозвучать Марайя Керри, ее верхние ноты. Которые уже, по-моему, уже и в виде мемов завирусились тоже в интернете. Что думаешь об этих новогодних хитах, которые просто из года в год, из года в год уже как заезженная пластинка, но все равно почему-то каждый год мы им очень рады. По крайней мере, первое время.
Ну, это как, знаешь, это уже как ассоциативный ряд. А отчасти настолько к этому привыкли, что мы как бы это сразу у нас это как, это праздник. Тебе, может, это даже не нравится, но ты как подсознательно ты чувствуешь какое-то такое ощущение праздника.
Есть какие-то постановки, какие-то оперы, которые вот именно новогодние?
Балет «Щелкунчик». Всегда распродан, распродается там чуть ли не за год. Вот. А в опере у нас практика каждый год это устраивать предпраздничные, предновогодние концерты. Для нас это, так сказать, такое испытание на прочность, потому что это в этом году 8 концертов. И бывает так, что даже в день бывает по 2 концерта. Это очень сложно, потому что, ну, программа большая, работаешь на публику и копишь силы с мыслью на то, что как бы тебе надо выдержать этот марафон в 8, так сказать, больших спектаклей. Но все равно выходишь на сцену, заряжаешься драйвом, ты видишь людей, которые тоже приходят отдыхать, ты отдыхаешь вместе с ними, даришь им радость, заряжаешься от их радости, и такой классный обмен энергии происходит. Конечно, потом, скажем, 30-го ты сидишь такой, думаешь, ну, наверное, я лучше, не знаю, посижу в пледике, попью какао.
Получается, на адреналине все эти праздники проходят?
Ну, они, да, ну, для всех артистов вот декабрь – это такой самый сложный месяц. Потому что вот именно из-за праздников, там, скажем, концерты, кто-то любит устраивать корпоративы предпраздничные, приглашают, вот, и всегда вот это вот декабрь, он в таком движении находится. Но это очень здорово, потому что было бы странно, если бы у артиста декабрь был такой в стиле штиль, потому что тогда что-то не так.
Как поддерживать в декабре, сейчас интересно прозвучит, внешний вид голоса?
Ну, это хороший вопрос. Потому что, ну, гигиена голоса и, как ты красиво сказала, внешний вид, это очень важный аспект вообще нашей профессии. Надо найти баланс, не растрачивать голос впустую. как это лучше сказать, уметь вовремя помолчать.
Да, есть такая практика в ретритах, ну прям аскезу берут.
Но у нас эта аскеза часто бывает прям необходимостью. Иногда бывает, что у нас настолько устает голос, что ты принимаешь выбор, хорошо, я 2 дня сейчас молчу вообще, просто не разговариваю. У меня было такое, были моменты, когда, там, скажем, ты подхватишь простуду, у тебя через неделю спектакль. Единственное, что ты можешь сделать, это помолчать и спать. То есть от тебя требуется только молчать и спать. Это так сложно, потому что как бы, ну, у тебя сил-то много, хочется что-то поделать, вот, а ты себя как бы заставляешь заземлиться и восстановиться, то есть ты слушаешь свое тело, что тебе сейчас важнее всего. Если ты это все делаешь, как бы, то 2-3 дня у тебя голос восстанавливается, простуда проходит, ну, может быть, не на 100%, но ты себя чувствуешь хотя бы работоспособным.
Да. А есть ли какая-то диета для связок?
На моем опыте и с моим желудком я бы сказал, что связки вообще не любят ничего острого. Связки не любят алкоголь, ничего обжигающего. Ну, желательно никаких токсичных дымов. Ну, скорее всего, если говорить про диету, я бы воздержался бы от очень поздного приема пищи. Сейчас такое время, понимаешь, когда человек очень взволнован, на стрессе. То есть у нас вообще сейчас жизнь крутится вокруг очень больших таких стрессовых факторов. Я говорю про социальные вот это сети, то есть мы можем в любой момент там что-то пролистнуть на своей ленте, знаешь, и у нас начинает как бы вот ёкать сердце. Mm-hmm. А для артиста это вдвойне сложнее, потому что мы очень, ну, как бы у нас структура души очень...
Тонкая.
Очень тонкая, мы очень чувствительны ко всему. И то есть если еще плюс эти факторы, то и ты еще это заедаешь, то у тебя как бы и так стресс. А если еще ты его все время подстегиваешь, то этот стресс выходит к тому, что у нас вот эта распространенная профессиональная проблема – рефлюкс.
Ты знаешь, есть такой интересный тренд в кинематографе. Я не знаю, насколько кино тебя интересует, но про Джокера, наверное, ты слышал. Персонажи такие трикстеры, вроде непонятные. Они не на стороне зла, не на стороне добра. Они такие как бы деформирующиеся, наверное, в зависимости от ситуации. И многим актерам интересны именно эти неоднозначные персонажи. Есть ли в оперном мире такие, и интересны ли они тебе?
Неоднозначные персонажи. Ну, ты знаешь, все персонажи в опере, они достаточно неоднозначные. А особенно вот именно вот в веризме. Да и, в принципе, да, наверное, вот наверное, во всей вот этой вот плеяде оперных персонажей все персонажи имеют какую-то свою глубину. И особенно сейчас, когда режиссеры трактуют это по-своему, очень часто находят столько этих как бы разных сторон одного и того же героя. Скажем, допустим, когда мы часто читаем либретто или сценарий, мы как бы, ну, как бы видим как бы одну часть вот этого героя, то есть, скажем, он просто хороший, и все. Но режиссер тебе все время даст настолько глубокий его, скажем, психоанализ, что у этого персонажа, можно додумать все что угодно. Поэтому в этом плане мы, как артисты, мы берем на себя ответственность наполнять этих персонажей и делать их неоднозначными.
Какие самые интересные визуальные выразительные средства были применены в постановках, в которых ты участвовал? Что-то такое действительно неожиданное даже для тебя.
Не поверишь, но когда я сталкиваюсь с реальным реквизитом на сцене, как, скажем, построенные вот дома, вот это все, я от этого кайфую. Потому что последнее время часто уходит в такой минимализм, ставят проекции, мы на фоне этих проекций должны ощущать, что за нами что-то, потом мы это как будто ощущаем здесь, мне это очень не нравится. Ну, как бы ощущается какая-то пустота, не за что зацепиться, то есть ты сам себе в голове выдумаешь какую-то сцену и вокруг нее там возишься, как муха. Вот. А я реально кайфую от того, когда на сцене есть реальный реквизит. И это странно, но сейчас вот тенденция такая, что сейчас этого очень мало. Потому что трактовки бывают очень такие сюрреалистичные, когда действительно на сцена может быть голой, белые стены, и ты в этой коробке вот что-то изображаешь. Вот. Но когда, скажем, есть построенный какой-то дом посередине, ты в нем можешь там походить, выйти через окно, это классно. Или он, знаешь, в разрез, как этот дом Барби. Это так здорово.
Я слышала от поклонников оперы, и говорят, много обнаженки стало. Заметил ли ты такой тренд, если можно так выразиться?
Заметил. Но он всегда был, он уже какое-то, наверное, долгое время. Просто, возможно, в Латвии это, к этому очень осторожно подходит.
Консервативно.
Консервативно. Но в Европе разные риски бывают. Бывают действительно экстремальные. Допустим, вот 2 года назад мой дебют в Хельсинках был такой, что один из персонажей, в принципе, главный персонаж в опере, он первые 20 минут должен был быть абсолютно голый на фоне белых стен. И то есть, как, а я одетый в смокинге, скажем, вокруг него там что-то пою, и как бы, естественно, как бы хочешь не хочешь, глаза зацепляются, то есть, но на сцене как-то это все настолько отключается, что идешь через персонажа и думаешь по-другому. Я помню, когда это должно было первая репетиция быть, нам продюсер пишет на e-mail, что ну вот такой-то человек, он завтра будет репетировать голым. Там, будьте готовы. Я лежу ночью, думаю, как этому вообще можно подготовиться? Ну, выйду я, ну что, ну, увижу, ну, что там, ну, ладно, ну, подумаешь. И ты хочешь, лежишь и думаешь, как ты к этому будешь готовиться?
Лучше бы не предупреждать.
Да, ну, я пришел на репетицию, ну, снял халат, разделся, ну, я немножко поржал, ну, вышел на сцену, и все, это как такой, ну, работаем, ну, be professional. Другой вопрос, насколько это надо, насколько нужен этот эффект для зрителя, мне как бы все равно, ну, если меня спрашивают, а ты бы разделся? Я говорю, ну, меня должны так убедить, что это должно быть настолько необходимо в контексте какого-то вот именно вот какой-то сцены. Если это мне задумка, кажется, что ну да, без этого жить нельзя, это надо сделать, то окей, ну, возможно, я еще подумаю. Но когда это вот нагота ради наготы, как часто это бывает, скажем, вот в немецких театрах, режиссер сидит и думает, ну ладно, давайте его разденем просто, вот потому что это красиво. Так классно свет падает.
Ну то есть, а мотивация постановщика, она потом всему составу артистов известна? Он как-то объясняет это?
На моем опыте, да. Ну, у нас был очень хороший режиссер, Кристоф Лой, очень известный в мире. И он действительно нам все это объяснил. И это было логично, но на тот момент ты думаешь, ну, можно же было это как-то и по-другому обыграть, потому что действительно как бы выходит человек абсолютно голый, белые стены, люди сидят на это смотрят, 20 минут, он поет, и есть в этом эффект, есть в этом хорошая задумка. Но всегда думаешь, ну, насколько это прям так необходимо. На какой-то один из спектаклей я помню, что кто-то своих даже детей привел. Ты знаешь, сейчас все настолько перемешалось. Раньше мы, помню, еще даже читали в газетах или там на таблоидах, что ой, кто-то в опере, скажем, там Евгений Онегин, там стоит стиральная машина посреди, и там лэптоп открыт, какое новшество. Просто сейчас уже ничему не сложно чем-то удивить.
А какие-то табу вообще должны быть в опере, как ты считаешь?
Я думаю, что да, но мы их находим, когда мы пересекаем эту красную черту.
Говоря даже о самой культуре посещения спектаклей, есть люди, которые относятся все-таки с таким оттенком элитарности, они одеваются во все лучшее, чтобы прийти. посмотреть. А есть, допустим, те же туристы, которые могут прийти со своим же туристическим рюкзаком и в кроссовках, например. Как ты к этому относишься? Для тебя важно, чтобы это был праздник для зрителя? Или можно демократично уже посещать оперу?
Ну, мне, допустим, как артист со сцены, допустим, когда я смотрю на людей, я их мало вижу, потому что софиты светят в глаз, и я просто вижу как бы силуэты людей, и я знаю, что зал наполнен, и я наполняю его, скажем, своей любовью, и чем я могу лучше сделать. Вот. Но если бы я шел как зритель, мне интуитивно хочется одеться как можно, скажем так, не знаю, smart casual, наверное. Если это премьера, часто бывает такое, что люди могут одеться в смокинг. Я считаю, что это очень красиво. И сейчас вот мировые театры, скажем, та же итальянская Ла Скала, Метрополитен, очень часто на премьеры выстраивают даже вот эти, как в Нью-Йорке, вот эти красные дорожки, и люди, конечно, одеваются во все самое лучшее, потому что это даже элемент такого шоу-оффа.
Ну, то есть зрители действительно надевают все лучше. Я слышала, что никогда на сцене не будет настоящих бриллиантов, даже у дивы, которая может себе это позволить, потому что они никогда не будут так блестеть, так выгодно выглядеть, как искусственные камни. Это правда?
Это правда. Если мы говорим про реквизит, ну, конечно, никто не будет в реквизите настоящие бриллианты сувать, потому что реквизит быстро пропадет. Да, бутафория, она на то и сделана, чтобы под цвет прожекторов оно как можно ярче себя, так сказать, выставляло и красиво переливалось.
Ну что, даже фруктов у вас не будет настоящих в постановке?
Бывает, что могут смешать с настоящими, не потому что жалко, потому что, скажем, может быть, тебе надо их взять, как бы укусить, чтобы для вида.
Зачем репетировать в костюмах? Ну, уже вот в этих костюмах, в которых потом выйдешь на сцену. Что это дает?
Это дает более глубокое понимание образа. Ну и, в принципе, это дает уже как бы окончательно, скажем, зайти в этот образ. Почувствовать его уже не внутри, как ты его, как правильно мы его уже сначала выстраиваем внутри себя, как внутренний диалог, а потом мы уже его наряжаем, как скажем, как тоже пальто одеваем на себя. Это, скажем, такой завершающий этап. Там, кому-то одевают парик, там кому-то. Ну, и иногда бывает, что костюмы могут быть настолько неудобные, что к ним надо привыкать. Бывает такое, что мужчинам для какой-то роли могут сказать, ты будешь ходить на каблуках вот таких, а он никогда в жизни на них не ходил. Ну, естественно, ты будешь на репетициях стараться уже ходить на каблуках, потому что ты будешь в них уже изобретать, как будет твоя хореография на сцене.
А следовательно, есть ли роль, вход в которую невозможен без вот этой внешней оболочки, то есть это перевоплощение, оно будет неполным, если не переодеться. Для тебя есть такая роль?
Я думаю, что нет. Но единственное, конечно, если есть элемент, скажем, когда из тебя делают более старого и пожилого, то да, скажем, если тебе там налепят там усы, бороду, дадут трость, пыль на тебя вытряхнут, ты пойдешь, да, это помогает, но я скажу, что и без этого можно абсолютно работать и изображать, как бы в этом-то и есть чудеса вот актерского мастерства, что ты из себя изнутри это достаешь, ты прожектор внутри себя. А вот это все, вот эти обвесы, это только это для зрителя, чтобы зритель уже додумывал. Ну, еще бывал сложный грим, когда тебе татуировки клеют. Их просто сдирать потом очень долго. Ты знаешь, заканчивается спектакль в 11 часов вечера, и ты сидишь еще в гримерке, трешь эту татуировку. А она вся липкая. Для образа это круто. Тебе сразу как-то дают такой, о, я такой, там, не знаю, там, дерзкий.
Роковой.
Роковой, да. А потом трешь эти татуировки, думаешь, зачем?
Есть такое выражение, ты его знаешь, внешность обманчива. Вот продолжи, внешность обманчива, поэтому...
Поэтому не заморачивайтесь.
Счастье зависит от внешнего вида?
Я считаю, что на какой-то определенный момент человек должен это почувствовать и от этого испытывать счастье от внешнего вида. Это такой, знаешь, элемент уверенности в себе, в своей красоте. Я считаю, что так, что в жизни должно быть всего понемногу, и в жизни должно быть именно и тоже вот это, что ты должен почувствовать вот это счастье. Я думаю, со временем потом ты начинаешь примиряться с тем и с временем, что красота тоже в тебе меняется, и красота уже становится не внешней, а внутренней.
А как мужчина свою внешнюю красоту воспринимает?
По-разному, я считаю. Кто-то на это вообще не заморачивается, мне кажется. Для артистов это по-другому. Артист всегда исходит немножко из такого мышления, что ну я же на сцене стою, то есть я должен быть опрятный, то есть я должен быть эстетически, ну, адекватным. У меня есть знакомые, которые действительно чуть старше меня, и которые мне сказали, что ну вот мы идем, скажем, на те такие процедуры, потому что мы заботимся о нашем слушателе. Мне кажется, это здорово.
Интересный момент, потому что очень часто именно про артистов говорят, что они обладают нарциссическими чертами.
Ну, говорят, да. Я понимаю, от чего это исходит, потому что артист, он часто себя познает напротив зеркала. Даже знаешь, вот когда мы учились в консерватории, на уроках какого-то актерского мастерства нам говорили, ну отрабатывайте мимику напротив зеркала. Когда мы поем, мы тоже смотрим в зеркало. То есть зеркало это наш, так сказать, все время наш учитель. То есть, потому что никто не, ну, личность, допустим, с чем я всегда борюсь, я думаю, господи, я пою иногда такую радостную арию, но на лице такое сострадание. Нарциссизм, я не знаю. Наверное, я думаю, что у всех артистов он, наверное, немножечко да и присутствует.
Так может оставить, может быть, это как раз такой элементик вспомогательный.
Я думаю, что да, это как такой, как бонус в профессии. У кого-то, может быть, его больше, у кого-то меньше. Я вообще думаю, что он у всех, в принципе, есть. В какой-то такой большей или меньшей мере. Надо заметить в себе, когда этого слишком много.
Хочу еще успеть спросить про вот эти художественные кинофильмы, оперы. В основном артисты говорят, вот я хотел бы такую партию исполнить. И я лично никогда не слышала, чтобы кто-то сказал, а я бы хотел сыграть вот в художественном фильме оперы, вот как, например, «Тоска», да, с Франко Карелли. Они же безумно красивые, такие эстетичные.
Ой, да, это... Вот ты назвала вот это, вот особенно вот «Тоска» Франко Карелли, это действительно это золотой век оперы. Это прям вот закат, когда оперные певцы были звезды, когда действительно там золото, бриллианты, красные дорожки и кадиллаки и так далее. Сейчас уже это по-другому все воспринимается.
Ну, может быть, мы вернемся в эту эпоху суперстаров когда-нибудь, ты бы хотел?
Честно, мне все равно. Ну, я к тому, что вернется она или нет, вижу, как сейчас меняется все это, как бы, как моя профессия, в принципе, и в целом становится таким не мейнстримом, но как оно поставлено сейчас на машинный такой этот конвейер. Я не знаю, куда это дальше заведет. Вот, я просто очень счастлив тому, что я действительно могу этим заниматься, что я нахожусь и что я часть этого большого, так сказать, конвейера, и что я могу, допустим, даже в той маленькой части, что я делаю, дать свет людям, не знаю, дать любви, воплотить свой голос в те или иные роли. Да просто, знаешь, кайф это делать, выходить на сцену не для своего вот этого самолюбия, а вот именно вот выходить и видеть, скажем, особенно праздничный концерт, это чувствовать, когда люди на тебя смотрят и по-настоящему радуются.
Спасибо большое тебе, мы прикоснулись к этому всему через тебя, как через воплощение праздника.
Спасибо
тебе за это. Латвийский тенор, солист Латвийской национальной оперы Михаил Чульпаев был в программе и подкасте «Внешний вид». Я напоминаю, что если вам понравился этот эпизод, вы можете поставить нам лайк. Как подкаст мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, героев, трендов и историй. До свидания.